Глава 10. Открыться силе. Четверг, 17 августа 1961. Едва выйдя из своего автомобиля, я пожаловался Дону Хуану на плохое самочувствие. «Присядь, присядь», — мягко сказал он, и чуть ли не под руку проводил меня к своему крыльцу. Улыбнувшись, он похлопал меня по спине. Двумя неделями раньше, 4 августа, Дон Хуан, как он выразился, изменил тактику своего поведения со мной, позволив мне сживать несколько батончиков пийота. Достигнув высшей точки своих галлюцинаторных ощущений, я играл с собакой в доме, где проходил пийотный ритуал. Мое общение с собакой Дон Хуан истолковал как событие весьма неординарное. Он был готов поспорить, что в моменты силы, подобные тому, который я тогда пережил, когда мир обычных отношений не существует и ничто нельзя воспринимать как данность, собака является не просто собакой, но воплощением мескалита, той удивительной силы, которая заключена в пийоте. Последствия моего пийотного ритуала проявлялись в ощущении общей усталости и меланхолии. К тому же меня посещали невероятно яркие сны и ночные кошмары. «Где твои письменные принадлежности?» — спросил меня Дон Хуан, когда я присел на крыльцо веранды. Я оставил свои тетради в багажнике. Дон Хуан вернулся к машине, аккуратно извлек из нее мой портфель и принес его мне. Он спросил, ношу ли я портфель, когда хожу пешком. Я ответил утвердительно. «Это просто безумие», — заметил он. «Я же просил тебя ничего не носить в руках, когда ходишь пешком. Взял бы лучше рюкзак». Я рассмеялся. Настолько курьезной мне показалась его идея носить мои записи в рюкзаке. Я сообщил ему, что обычно ношу костюм, и если рискну надеть рюкзак поверх своей строгой тройки, то буду выглядеть весьма нелепо. «Так надень пиджак поверх рюкзака», — посоветовал он. «Уж лучше позволить людям считать себя горбуном, чем таскать в руках кипу бумаг». Он потребовал, чтобы я достал свой блокнот и начал писать. Похоже, он намеренно пытался привести меня в чувство. Я снова пожаловался на физическое недомогание и странное уныние. Дон Хуан усмехнулся и сообщил: «Ты начинаешь учиться». Потом мы долго беседовали. Дон Хуан сказал, что, позволив мне поиграть с собой, мескалита указал на меня как на избранного человека. И хотя его озадачило то, что я не был индейцем, он все же решил передать мне кое-что из своих тайных познаний. Дон Хуан также сказал, что и у него был бенефактор, который учил его тому, как стать человеком знания. У меня возникло плохое предчувствие. Его откровение о том, что мескалита сделал меня своим избранным, а также странность его поведения и разрушительное действие пийота на мой организм вызвали во мне невыносимо мрачные предчувствия и нерешительность. Но Дон Хуан остался равнодушен к моим чувствам и посоветовал мне думать лишь о том чудесном факте, что мескалита решил поиграть со мной. «Не думай ни о чем другом», — сказал он мне. «Все остальное придет к тебе само». Он встал, мягко погладил меня по голове и очень тихим голосом произнес: «Я научу тебя быть воином, точно так же, как научил охотиться. Но должен тебя предупредить, как умение охотиться не сделало тебя охотником, так и овладение искусством воина не сделает тебя воином». Я испытал сильнейшее замешательство, физический дискомфорт, граничащий с истинной мукой. Я пожаловался на одолевавшие меня яркие сны и кошмары. Казалось, он минуту раздумывал, затем снова сел рядом. «Это какие-то заколдованные сны», — сказал я. «Ты всегда видел волшебные сны», — возразил он. «Поверь, то, что мне снится теперь, не похоже на то, что я видел прежде. Не волнуйся, ведь это всего лишь сновидения, какие свойственны обычному человеку. У них нет силы. Так стоит ли беспокоиться, либо говорить о них?» «Они меня тревожат, Дон Хуан. Неужто их нельзя остановить?» «Нельзя. Они должны пройти сами по себе», — ответил он. «Пришла пора стать доступным силе, и ты начнешь со сновидения». Тон, которым он произнес это слово «сновидение», указывал на то, что он придает ему какой-то свой особый смысл. Я стал обдумывать вопрос, который хотел бы задать ему, но он заговорил опять. Я никогда не рассказывал тебе о сновидении, поскольку до сих пор учил тебя одному лишь искусству охоты, — промолвил он. Охотнику не нужно уметь обращаться с силой, и поэтому его сны — это просто сны. Они могут вызвать сильные чувства, но это не сновидение. А вот воин, напротив, ищет силу, и сновидение — один из путей ее достижения. Можно сказать, что разница между охотником и воином заключается в том, что воин идет по пути к силе, тогда как охотник ничего или почти ничего о ней не знает. Нам не дано решать, кто может быть воином, а кто всего лишь охотником. Это вправе решать лишь те силы, которые движут людьми. Вот почему твоя игра с Мескалитой была столь важным знамением. Эта сила привела тебя ко мне. Она доставила тебя на автобусную остановку. Ты помнишь? Некий клоун привел тебя ко мне. Это верный знак, когда на тебя указывает какой-то клоун. Поэтому я сделал из тебя охотника. А потом был еще один верный знак. Сам Мескалита играл с тобой. Понятно, что я имею в виду? Жуткая логика его рассуждения ошеломляла. Из его слов возникал образ меня самого, уступающего чему-то ужасному и неведомому, встреча с чем я не был готов и в существование чего не мог бы поверить, обладая я даже самой бурной фантазией. «Что же, по-твоему, я должен делать?» — спросил я его. «Стань доступным силе. Ухватись за свои сновидения», — сказал он в ответ. «Ты называешь их снами, поскольку не властен над ними. Воин — тот, кто ищет силу, и он не зовет это сном. Сновидение для него — реальность». «Ты полагаешь, он принимает сны за реальность?» «Он никогда не принимает одно за другое. То, что ты называешь сном, воин зовет реальностью. Ты должен понять, что воин не глуп. Воин — безупречный охотник, охотник за силой. Он не пьяница и не наркоман, и у него нет ни времени, ни желания блефовать, лгать себе самому, либо делать неправильные ходы. Слишком высоки его ставки. На кону стоит его устоявшаяся организованная жизнь, на которую у него ушло так много времени, чтобы сделать ее совершенной. Он не намерен швырять эту жизнь на ветер вследствие нелепого просчета, либо случайно приняв что-то одно за нечто другое. Сновидение для воина реально, поскольку в нем он может действовать сознательно, принимая и отвергая решения. Здесь он может выбирать между массой вещей, способных привести его к силе. Здесь он может манипулировать ими и использовать их, тогда как в обычном сне он не в силах действовать намеренно. То есть ты хочешь сказать, Дон Хуан, что сновидение реально? Да, это так. Столь же реально, как то, что мы делаем сейчас? А если ты склонен к сравнениям, то могу сказать, что сновидение куда более реально. Благодаря ему ты получаешь силу, посредством которой можешь менять ход вещей и событий. Ты можешь обнаружить бесчетное множество таинственных фактов. Ты можешь управлять всем, чем пожелаешь. Подобные умозаключения Дона Хуана никогда не доходили до меня с первого раза, поскольку требовали определенной подготовки. Я легко мог бы понять его приверженность мысли о том, будто во сне можно делать все, что угодно. Но мне было трудно принимать это всерьез. Между нами лежала огромная пропасть. С минуту мы смотрели друг на друга. Его суждения были абсурдны, и все же это был самый здравомыслящий человек из всех, кого мне приходилось знать. Я сказал ему, что не могу поверить, будто он может принимать свои сны за реальность. При этом он тихонечко хихикнул, как будто видел всю уязвимость моих позиций. Затем он встал и, не говоря ни слова, вошел в дом. Долгое время я сидел оцепенев, пока он не позвал меня откуда-то из глубины своего дома. Он приготовил кукурузную похлебку и подал мне миску. Я спросил его о том времени, когда человек бодрствует. Мне хотелось узнать, имеет ли это время у него какое-то особое название. Но он не понял меня или не захотел ответить. «Как ты называешь то, что мы делаем сейчас?» — спросил я его, подразумевая действие, противоположное сну. «Я называю это едой», — ответил он, сдерживая смех. «Я называю это реальностью», — промолвил я, — «поскольку мы едим на самом деле». «Сновидение тоже происходит на самом деле», — с ухмылкой заметил он. «Как охота, ходьба, смех». Я не стал спорить, но даже вывернувшись наизнанку, я не смог бы с ним согласиться. Казалось, ему очень нравилось мое отчаяние. Как только мы покончили с едой, он как бы между прочим сообщил, что намерен пойти со мной в пеший поход, но не за тем, чтобы блуждать по пустыне, как мы это делали прежде. «На этот раз все будет иначе», — пообещал он мне. «Теперь мы отправимся в места силы. Ты должен научиться быть доступным ей». И тут я снова выказал свое смущение. Я сказал ему, что не имею опыта для данного предприятия. «Оставь свои глупые страхи», — сказал он низким, тихим голосом, похлопав меня по спине и благосклонно улыбаясь. «Я всегда ублажал в тебе дух охотника. Тебе нравится бродить со мной по этой живописной пустыне. Теперь уже поздно выходить из игры». Он шагнул в пустынный чапараль. Кивнув головой, он подал мне знак, чтобы я следовал за ним. Я мог бы направиться к своей машине и уехать. Однако мне очень нравилось бродить с ним по этой дивной пустыне. Мне нравилось то чувство, которое я испытывал, только находясь в его компании. Чувствовал, что вокруг меня был пугающий, таинственный, но такой прекрасный мир. Как он верно подметил, я пристрастился к этому миру. Дон Хуан вел меня к холмам, что простирались к востоку. Идти пришлось долго. День выдался жарким. Хотя жара, которая раньше казалась невыносимой, теперь почти не ощущалась. Мы долго шли, пробираясь через каньон, пока, наконец, Дон Хуан решил устроить привал и присел в тени под грудой камней. Я достал из рюкзачка несколько галет, но он отсоветовал мне с ними возиться. Он сказал, что я должен сидеть на каком-нибудь видном месте, указав на одинокий округлый валун, который находился метрах в 3-5 от меня, и помог мне на него взобраться. Я думал, Дон Хуан тоже усядется рядом, но он вскарабкался только на половину высоты валуна лишь для того, чтобы передать мне несколько кусочков вяленого мяса. Совершенно серьезным видом он утверждал, что это мясо силы, которое нужно жевать очень медленно и которое не следует смешивать с какой-либо другой пищей. Потом он снова отступил в тень и сел, опершись спиной о скалу. Похоже, он был полностью расслаблен, почти спал. Он оставался в той же позе, пока я не доел все мясо. Затем он сел ровно и наклонил голову вправо. Казалось, он к чему-то чутко прислушивается. Дважды или трижды он бросил на меня взгляд, после чего резко встал и начал изучать окрестности так, как это делал бы охотник. Я автоматически застыл на месте и только следовал взглядом за его движениями. Очень осторожно он отступил за скалы, как будто ожидал, что поблизости вот-вот появится тигр. И тут я понял, что мы находимся в овальном пещерообразном расширении пересохшего водного каньона, окруженном валунами песчаника. Внезапно Дон Хуан вышел из-за скал и улыбнулся мне. Он потянулся, зевнул и направился к моему валуну. Я расслабил свое напряженное тело и сел.
«Что случилось?» — спросил я шепотом.
В ответ он пронзительно крикнул, что вокруг никакой опасности нет. У меня вдруг защемило под ложечкой. Его ответ никак не подходил к данной ситуации, и к тому же я не мог поверить, что он станет вопить безо всякой причины. Я уже начал сползать с валуна, но он крикнул, чтобы я оставался на месте. «Что ты делаешь?» — спросил я его. Он присел и скрылся между двух камней, лежавших у подножья моего валуна. А потом очень громко сказал, что просто озирался вокруг, потому что ему как будто что-то послышалось. Я спросил, не послышалось ли ему, что поблизости есть какое-то крупное животное. Он приложил ладонь к уху и крикнул, что не расслышал меня и что я должен прокричать ему свой вопрос. Я постеснялся кричать, но он настоял, чтобы я повторил свой вопрос громко и отчетливо. Я крикнул, что хотел бы знать, что происходит, и он прокричал мне в ответ, что вокруг все спокойно. Он вопил, вопрошая, видно ли мне что-нибудь с вершины валуна. Я отвечал ему, что не вижу ничего необычного, и тогда он попросил меня описать ему местность по направлению к югу.